Хотел бы, чтобы мы достали наши Библии. Если вы записываете блокноты, ручки. Хочу с вами, церковь, сегодня поговорить, можно сказать, от сердца к сердцу, да, то, что я на этой неделе переживал, на этой неделе об этом размышлял. Думаю, что многие из вас тоже об этом думали, размышляли. И просто хотел бы, чтобы мы задумались над одной такой важной проблемой и не просто задумались, а увидели для себя, что мы можем стать ответом в этой проблеме, и мы можем стать теми людьми, кто поменяет ту ситуацию, которую мы видим вокруг нас сегодня. Название или тема той проповеди, о чем я хотел бы говорить, это «Равнодушное христианство». Чуть дальше вы поймете, о чем я говорю, но просто я хочу, чтобы вы для себя это как бы заметили, да, и мы вместе с вами поразмышляем, в чем это равнодушие и как мы можем выйти из этого. Но знаете, то, что я вижу, замечаю, и, к сожалению, то, что пока что есть не просто как бы абстрактно где-то, а конкретно в нашей стране, у нас на Украине, это то, что есть очень большое количество верующих, но не видно действительно той сути, которая должно являть христианство. Я сейчас подведу к тому, о чем я имею в виду, но просто для начала немножко статистики. Я специально посмотрел, поискал вот данные. Единственное, не нашел как бы таких самых свежих, но на 2010 год у нас на Украине тех, кто себя называет христианами, это порядка 71%. 71% у нас на Украине людей себя называют христианами, верующими. Вообще верующими себя называют, я не хочу соврать, но вот какой-то недавно тоже считал, такой вот был соцопрос, порядка 95% людей у нас на Украине считают себя верующими. Ну, это как бы со слов людей. Понятно, никто никого, жизнь не проверяет, никто не смотрит, в чем эта вера заключается, но 95% у нас людей в нашей стране, они себя называют верующие. То есть они во что-то верят. Кто-то верит во Христа, кто-то в Аллаха, кто-то в Будду, кто-то еще там что-то верит. Но люди себя считают верующими. И теперь такие два факта, которые вы 100% знаете, то есть или в новостях видели, или читали, или в интернете читали. Просто то, что вот на этой неделе, да, можно сказать, всколыхнуло Украину. На этой неделе, может быть и больше, но то, о чем писали в новостях, то, о чем, я думаю, показывали по телевидению, я просто не смотрю, не знаю, но думаю, что были репортажи, то, что в Симферополе, да, девушку изнасиловали, убили, и в Николаеве девушку изнасиловали, чуть не убили, хотели сжечь, то есть чудом, то есть эта девушка выжила, сейчас за ее жизнь борются. Знаете, что поражает, да? По крайней мере, то, что меня поразило, когда мы с женой общались, то, что вот мою жену поразило, то, что если вот в этой ситуации в Николаеве, то там как бы с таких вот свидетелей или тех людей, кто как-то мог бы воспрепятствовать, да, тому, что произошло, то есть вроде как не было. Но знаете, картина в Симферополе, там, где девушка, именно погибла, не просто там, ее когда нашли, она еще была живая, но ее спасти, да, не сумели. Что поражает в той ситуации, что были люди, да, которые слышали, да, слышали, когда вот эту девушку насиловали, потом слышали, когда уже на эту девушку собаки напали, она кричала, то есть просила, о помощи. И никто даже не вышел, и никто даже не вызвал милицию. Знаете, вот это поражает. Почему я вначале, да, привел вот эту статистику? То, что у нас на Украине, да, по крайней мере, это на 2010 год. На сегодня, я думаю, больше процент людей себя причисляет как бы христианам. Но я просто не хочу соврать, поэтому не говорю какие-то большие цифры. 71% людей себя называют христианами. Называют себя людьми верующими, которые, по идее, по своему вероисповеданию, они должны переживать за других людей, должны больше искать, как помочь другому человеку, чем даже переживать о самом себе. И знаете, если вот в этой ситуации с девушкой в Николаеве, да, там, ну, можно допустить, что вот как раз вот эта девушка, да, она вот из 4 человек, то есть вот она, ну, по идее, подпадает в этот процент, что она была верующая, да, остальные там эти парни неверующие. Хотя, если брать, ну, статистику, то получается, ну, 71%, да, то есть людей, которые себе называют себя верующие, и получается, люди, которые называют себя верующие, да, совершают вот такие преступления. Та ситуация, которая, ну, вы знаете, произошла в Симферополе, да, понятно, да, можно там клеймить тех людей, кто, ну, сделал такое с девушкой, но что можно сказать о тех людях, которые, ну, слышали, да, слышали крики, да, если они даже сами боялись, сами, ну, как бы, ну, мы все люди, да, и часто, ну, как бы, нами движет не здравый рассудок, а движет страх, какие-то другие чувства. Но даже вопрос в том, если ты боишься, да, сам выйти, да, если ты, допустим, я не знаю, там, женщина или там пожилой человек, ну, там, не уверен, что ты сможешь как-то там защитить, постоять на себя, но вызвать, да, казалось бы, милицию, да, у нас все знают в стране, ну, телефон, там было раньше 02, сейчас 102 или как, да, 102. И знаете, вот, вот тут вопрос. Или вот этот вот процент, да, ну, как бы вот эти опросы врут, и у нас на самом деле в нашей стране не 71% христиан, а, ну, намного меньше, да, то есть я не знаю, сколько тогда. Ну, вот если даже на примере этих двух историй, да, если выводить какую-то статистику, кто из этих людей был действительно верующим, или кто из этих людей был христианином. Знаете, я допускаю, что и те, кто убивали, те, кто насиловали, и те, кто жертвы, они, возможно, там, на праздники, там, на Пасху, на другие какие-то праздники, на Рождество, то есть они ходили в церковь. То есть у нас даже такое в стране есть. Когда люди, они на праздники находятся в церкви, да, когда живут на протяжении недели, то есть вообще небо и земля, совершенно другие люди. И знаете, проблема не в христианстве, проблема в равнодушии. Проблема в том, что соль, которая должна быть соленой, как говорил Иисус, она потеряла свою силу. И как Иисус говорил, что если соль, она уже не осоляет, да, она не сохраняет от разложения, то ничего с этой солью нельзя сделать, кроме как ее выбросить. Никому такое... Да, да. Да. Угу. Наш. Угу. 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 Ну, ну да, это действительно чудо. Я просто не, ну, как бы не попадал на, ну, как бы не читал вот именно эту новость, или вот, ну, как бы, то есть ее, можно сказать, это, наверное, интервью или что-то. Но знаете, суть, да, в чем, и вот тема, да, на которой я хотел бы, чтобы мы поразмышляли. Это равнодушие в нас, как христианах. И я не хотел бы, чтобы, ну, хорошо там сейчас, допустим, кивать, вот там в Николаеве такие, да, ну, всякие, или вот там в Симферополе такие равнодушные люди. Я хотел бы, чтобы мы сейчас начали себя и поразмышляли о себе, какое наше христианство, и что мы можем сделать со своим христианством и со своей верой, чтобы она была не просто такая, ну, номинальная, только для статистики, когда какие-то опросы делаются, мы себе как бы бьем грудь и говорим, я христианин, я хожу в церковь по воскресеньям, или я на праздники хожу в церковь. Знаете, такое христианство, ну, понятно, его сложно проверить, и никто никого, то есть, ну, ни за кем со свечкой не ходит, да, на протяжении недели. Но знаете, страшно в том, что мы, будучи, да, или соглашаясь с таким христианством, мы прежде всего сами себя обманываем. Потому что такое христианство не нужно ни Богу, ни людям, и такое христианство, я думаю, не нужно вам самим. И я хотел бы просто вместе с вами посмотреть буквально несколько библейских историй и просто на примере их поучиться таким очень простым принципам, которые помогут нам выйти как церкви и выйти мне, выйти вам из такого равнодушного состояния, из состояния, когда нам самим хорошо, и пока нам самим хорошо, то есть мы как бы ни о чем не переживаем. И как вот говорит пословица, да, пока гром не грянет, мужик даже не крестится, да. И знаете, я не хочу, чтобы мы как церковь были похожи на вот этого мужика в этой пословице, да, что мы только крестимся, мы только молимся, мы только ищем Бога, просим, чтобы о нас молились, мы начинаем переживать о ком-то, когда проблема, да, а когда все хорошо, мы даже и у Бога не спрашиваем: «Господь, почему у меня все хорошо?» Помните, я об этом говорил, что мы часто задаем Богу вопросы: «Господь, почему это со мной происходит?» Или «Почему у меня в жизни так все плохо?» Но когда у нас все в жизни все хорошо, да, когда мы не болеем, когда у нас нет никаких проблем, часто мы спрашиваем: «Господь, почему у меня все хорошо? Для чего ты, Господь, создал в моей жизни вот этот вот комфорт, устройство? У меня все есть, работа, семья, дом, то есть есть время, да, свободное. Почему, Господь, ты мне это дал? Для чего?» Давайте вместе мы обратимся к Писанию, посмотрим буквально несколько мест. Первое место, которое я хотел бы вместе с вами прочитать, это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Все нашли, у кого есть Библия? Евангелие от Иоанна, 5 глава. И давайте мы прочитаем с 1 стиха. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Знаете, интересная история, ее часто достаточно читают в церкви, но то, на что хотел бы обратить ваше и свое внимание. Был человек, да, который 38 лет он болел. Он не вставал со своей постели, да, возможно, вот когда говорится, что он не успевал как бы дойти до этой купальни, то есть я думаю, что, возможно, точнее можно было бы перевести, не успевал там доползти, да, до этой купальни. И прежде всего тот человек, который там ходил, или у кого были там родственники, или еще кто-то, кто ему помогал, то есть они того человека, то есть доносили, опускали, и каждый раз, когда этот человек, хотя он, я думаю, старался, наверное, лежать как можно ближе к этой купальне, но каждый раз, когда ангел Господень спускался, возмущал воду, когда можно было, можно так сказать, все было готово для чуда, да, это чудо каждый раз уходило у него из-под носа. То есть он видел, как кто-то другой выздоравливал, он видел, как нужда какого-то другого человека восполнялась, его нужда, она продолжала оставаться вместе с ним. И заметьте, как Иисус повел себя в этой ситуации. Он пришел на праздник. Его целью прихода в Иерусалим, он не жил в Иерусалиме, он туда приходил лишь время от времени. И самой главной целью, ради чего Иисус пришел, здесь вначале написано, он пришел на праздник. Он как большинство правоверных евреев, то есть они на празднике, на Пасху, на кущи, то есть на... Они приходили в Иерусалим на поклонение. И заметьте, Иисус, да, первое, что делает, когда Он пришел в Иерусалим, Он не идет в храм на молитву, да? Хотя он пришел именно на поклонение Богу. Он не пошел просто к своим друзьям или знакомым, кого он хорошо знал в Иерусалиме. Он идет в место, где лежат кто? Больные, хромые, увечные люди. И заметьте, что он делает, когда он приходит на это место? Кого он ищет? Он просто ходит и смотрит, ну так, посмотрел, ну хорошо, лежите, то есть, ну дальше лежите, то есть, ангел Господень, то есть вот там завтра сойдет, то есть еще кто-то выздоровеет. Что делает Иисус? Он ищет самого тяжело больного и ищет человека, который, можно сказать, в самом худшем положении. Иисус не подошел к тому, кто просто там был хромой, да? Иисус не подошел к кому-то, кто, ну, кого-то какое-то было, не знаю, незначительное заболевание. Но здесь мы прочитали, что Иисус узнав, что он лежит долгое время, то есть Иисус своего рода как бы пораспрашивал, да? Он не просто, ну, как бы увидел вот этого человека, я не знаю, как выглядела его болезнь, да, то ли он был, ну, как бы расслабленный, просто лежал, то ли еще что-то, но он не просто увидел, что, ну, этот человек находится в проблеме, он узнал о том, что, ну, что эта проблема у него уже очень долгое время. И заметьте, к чему это побудило Иисуса, да? Он просто сказал: «Хорошо, ну, полежи здесь, я попрошу кого-то, чтобы кто-то пришел к тебе, ну, и помогал тебе. Когда вот ангел Господень придет, то есть он тебя, ну, спустит, поможет тебе спуститься». Так поступил Иисус? Нет. Что сделал Иисус? Иисус исцелил. Иисус сделал то, что он имел возможность сделать, и то, на что он имел власть. Он взял и приказал этому человеку: встань, возьми постель твою и ходи. Но знаете, очень важный момент или очень важные слова в разговоре между Иисусом и вот этим больным человеком. Когда Иисус задал ему один простой вопрос: хочешь ли быть, что, здоров? Когда у больного спрашивают, хочешь ли ты быть здоровым, какой, ну, вы ответ, скорее всего, услышите? Да, да. И знаете, я не думаю, что Иисус, ну, как бы так, просто так для галочки задал этот вопрос, так сказать, риторический вопрос, который не требует, ну, никакого ответа. Но заметьте, как этот человек ответил Иисусу. 7 стих. Больной отвечал ему: «Так, Господи, точка с запятой». И дальше он говорит причину, да, почему его желание не восполняется. «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Заметьте, проблема или причина, почему этот человек дольше всех остальных людей находился в этой купальне, и его нужда, она не решалась. Хотя он был в том месте, там, где люди другие исцелялись. Он находился как бы в самом лучшем месте, ну, для него. Но его проблема, она оставалась с ним. И заметьте, в чем была проблема? В человеке? В самом? Или в чем-то другом? В том, что не было помощи. Не было другого человека, который бы расположил свое сердце, чтобы сопереживать ему, чтобы увидеть его нужду, и не просто увидеть и кинуть ему какую-то милостыню или принести бутерброд, но чтобы остаться с ним и помочь ему решить его проблему. Заметьте, да, о чем говорит здесь эта история, что многие люди, другие родственники, которые приходили, ну, к тем людям, которые там лежали больные, другие люди, которые там помогали, возможно, ну, вот этим больным людям, тем, кто там ухаживали, они видели этого человека. Они видели, что у него самая, как бы, можно сказать, серьезная проблема, и что ему больше всех остальных как раз нужно окунуться в эту купальню, чтобы исцелиться. Но все искали чего? Своего. Все хотели только, чтобы их нужда удовлетворилась. Все хотели, чтобы только ихняя проблема удовлетворилась. Все думали, вот как у нас есть такая хорошая, не знаю, хорошая или плохая пословица украинская, да, моя хата с краю, да, я ничего не знаю. То есть каждый заботился о себе самом, да, или заботился о своем близком, а об этом человеке никто не заботился. И знаете, вот этот человек, вот все, что он понял за свои годы лежание у этой купальни в Эфезде, он понял, что да, его проблема может быть решена, но нету человека, который бы переживал о его проблеме. Нету человека, который был бы неравнодушен к нему, кто захотел бы с ним хотя бы остаться на день или на неделю, чтобы вместе с ним подождать вот этого момента, когда ангел спустится, когда эта вода возмутится, и помочь ему спуститься. Знаете, Иисус, Он стал вот этим человеком. Иисус не просто так задал ему этот вопрос, что хочешь ли быть ты здоров. Я думаю, что в мире найдутся, наверное, единицы людей, которые как-то находят что-то хорошее в своей болезни и не хотят исцеляться. Большинство людей скажут, да, я хочу быть здоровым, да, я хочу исцелиться. И знаете, Бог рассматривает вас и меня как тех людей, кто может быть неравнодушен, и как тех людей, кто может помочь другим людям исцелиться и решить свою нужду. Заметьте, да, может быть, вы скажете, но другие же люди не могли приказать этому больному и сказать, что встань, возьми постель твою и ходи. Да, не могли. Но был Бог, который посылал своего ангела, который возмущал воду, и все, что нужно было, не нужно было обладать какими-то чудодейственными силами. Не нужно было быть как Иисус Христос, да, иметь такую власть, чтобы приказывать болезням и приказывать человеку, который был расслаблен или парализован, или еще что у него было, чтобы приказать болезни, чтобы она ушла. Но нужно было всего лишь расположить свое сердце, чтобы остаться с этим человеком и чтобы быть с ним столько, сколько нужно, чтобы дождаться вот этого очередного возмущения воды и помочь ему спуститься. Знаете, сегодня, может, вы думаете и вы смотрите на себя, ну, я того не знаю, или того не умею, или у меня нету тех знаний, или я вот не такой, как вот этот служитель, или как пастор, или еще как кто-то. Нужен был этому человеку пастор или служитель, или человек с каким-то дипломом, с медицинским образованием. Ему нужен был просто обычный человек, который бы расположил свое сердце переживать не только о себе самом, но еще и переживать об этом человеке. Ему просто был нужен другой человек, который бы ему помог. Другая история. Давайте мы вместе откроем Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 2 глава. Интересно, что эта история, она повторяется в 3 из 4 Евангелиях. Вы можете их посмотреть немножко в разных интерпретациях. Но мы прочитаем из Евангелия от Марка, 2 глава, с 1 стиха. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 стиха. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали». Заметьте, другая история, тоже в ней участвует Иисус, но в чем разница этой истории и истории, которую мы только что читали об этом больном человеке в Ефезде? В чем была разница у одного больного и у вот этого парализованного, расслабленного, как говорит Библия? В чем была разница? Его принесли, да? Было четыре человека, четыре друга, которые готовы были не просто его принести, да, на носилках, и придя, увидев, что толпа народа и в дом невозможно попасть, и просто сказали, ну вот, мы попытались, все, извини, то есть мы все, что могли, сделали, пошли назад домой, не оставим же мы тебя на улице. Было четыре человека, которые настолько верили, что у Иисуса есть ответ. Иисус может помочь этому человеку, что они не остановились даже перед тем, что они в буквальном смысле, ну, в Библии так красиво написано, да, разобрали крышу, поломали крышу дома. Я не знаю, ну, как бы, что потом им хозяин дома сказал, ну, наверное, большое такое спасибо, да. Но они в буквальном смысле слова разобрали крышу дома, благо, ну, дома были, то есть там были такие земляные крыши, их можно было, я не знаю, там они руками как-то раскопали, то есть убрали вот эту основу, на чем эта земля была. То есть в буквальном смысле слова просто проломали огромную такую дыру, чтобы носилки спустить. Не просто там дырочку проковыряли, чтобы лучик света упал. Огромную дыру проковыряли. Я не знаю, что люди ощущали, которым там сверху сыпалось на головы. Ну, все, что там, ну, они не смогли откинуть в бока, да, но эти люди, да, они не побоялись ни мнения хозяина этого дома, они не побоялись мнения тех людей, которым на голову, да, сыпались вот эти вот земля, глина, вот эти вот ошметки, ну, я не знаю, там, древесина, на чем была эта крыша настелена. Они настолько были настойчивы в том, чтобы достигнуть своей цели, что Иисус что сказал этому человеку? Как бы благодаря кому он сказал, что его грехи прощаются? Видя веру их. Заметьте, вообще, ну, парадокс в том, вы можете посмотреть другие параллельные места Писания, что Иисус ничего не сказал о вере именно этого человека, парализованного. Ничего. Но во всех этих местах Иисус подметил или подчеркнул веру вот этих четырех людей. И заметьте, в чем их вера заключалась? В чем их вера заключалась? Они громко кричали, Иисус, ты можешь его исцелить, да? Нет. Вообще, ну, как бы не написано ни одного слова. Может, они что-то и сказали Иисусу, когда они спустили носилки, да? Может, они как-то и просили Иисуса, и говорили, что Иисус, пожалуйста, исцели, это наш друг. Но заметьте, ни о чем, ну, то есть об этом вообще Библия умалчивает. Но в чем проявилась их вера? Да, то, что они поставили Иисуса перед фактом. А еще в чем? В чем еще проявилась их вера? Хотели помочь, да, то есть сопереживали, верили, что исцелит. Но больше всего, вот в чем именно их вера, она стала видимой? Дела. То, что они не просто взяли его, принесли, да, и когда увидели, что в дом нельзя попасть, развернулись и пошли домой, да, а о том, что они были настойчивы, и были настойчивы до чего? До конца. Пока они не достигли тот результат, ради которого они пришли. Вот в этом их вера заключалась. Они не просто шли, чтобы этот больной, расслабленный перед смертью увидел Иисуса. Нет? Не такая же цель. Они же не просто шли, чтобы Иисус сказал этому человеку, что прощаются тебе грехи твои. Хотя прежде всего, и я верю в этом тоже очень важный момент, Иисус показал, что прежде всего, прежде физического, да, идет духовное. Сначала Он сказал человеку, прощаются тебе грехи твои. И только после этого, выдержав паузу, да, Он дал подумать этому человеку, да, и всем тем людям, которые наблюдали за этой картиной. Только после этого он сказал, встань, возьми постель твою, да, и ходи. Но заметьте, благодаря чему произошло это чудо? Благодаря четырем друзьям, которые были, что? Неравнодушны. Неравнодушны. Заметьте, Израиль, просто проведу вам такую аналогию или параллель с Украиной. Израиль — это страна, где на то время, наверное, кроме римлян, которые были оккупаторами, все остальные были верующие. Так или не так? Так? Или, я заблуждаюсь, церковь? Это нация, которая верила, вся нация верила в Бога, вся нация поклонялась Богу. Но заметьте, в чем была проблема? Почему только вот этот человек в Ефезде? Почему только вот этот человек, которого принесли 4 друга, получил исцеление? Почему только единицы, мы читаем Евангелие, они получали исцеление? Почему? Неверие и равнодушие. Заметьте, то же самое. Если у нас, мы можем сказать, я не боюсь этого слова, то есть в нашей стране мы считаемся христианской страной, но наше христианство, оно равнодушное, то современники Иисуса, они могли бы то же самое себе сказать, что у нас иудаизм, да, но он иудаизм такой равнодушный или бездейственный. Всего лишь считанные люди, они приходили к Иисусу, и они были готовы ходатайствовать не просто за себя. Вспомните, мы недавно говорили о сотнике, да, который пришел о ком просить? О слуге. Такой вот неравнодушный язычник, да? И Иисус особенно его отметил, он сказал, что во всем Израиле я не нашел такой веры. Потому что вера — это не просто что-то, то, что мы только на словах говорим, я верующий. Вера — это то, что побуждает тебя жить то, во что ты веришь. Побуждает тебя исполнять то, во что ты веришь. Побуждает тебя идти туда, где ты веришь, что будет ответ. Побуждает тебя приносить, в буквальном смысле слова, человека на носилках туда, где ты веришь, что этот человек получит исцеление или ответ на свою нужду. Заметьте, эти 4 человека, они могли исцелить этого расслабленного? Нет. Неужели, то есть они какие-то вот были, не такие, как все? Они точно так же, как и все остальные их соплеменники, они знали о Боге. Они знали, что Бог делает чудеса. Они точно так же слышали об Иисусе Христе. Я не знаю, видели ли они его лично, но они точно слышали, что Иисус, Он исцеляет. Иисус, Он воскрешает. Иисус дает прозрение. И знаете, возможно, они благодаря только вот этим слухам, да, они взяли, вместе собрались, договорились, пришли к этому своему парализованному другу, взяли его на носилки и понесли. Возможно, это даже было против воли вот этого парализованного человека, потому что Иисус именно поэтому подчеркнул, что он увидел именно ихнюю веру. Возможно, этот человек, он наоборот уже смирился со своей болезнью и уже смирился с тем, что он парализованный и не может никуда идти, и медицина бессильна, всякие народные средства бессильны. Но знаете, вот эти люди, да, они не просто знали о Боге, они не просто верили, что Бог может ответить, они были готовы действовать, чтобы этот ответ пришел в жизнь конкретного человека. Бог сегодня хочет, чтобы ваше и мое христианство, оно не было просто номинальным и чем-то, что нас побуждает просто из воскресенья в воскресенье приходить в церковь. Знаете, вот таких людей в нашей стране, может быть, не каждый приходит каждое воскресенье в церковь, но вот если верить статистике, да, если допускать, что, по крайней мере, большинство из этих 71% людей, они не соврали, да, вот у нас христианская страна, На две трети, задумайтесь, церковь, у нас христианская страна, в которой происходит что? Беззаконие, убийство, изнасилование, воровство и много-много-много чего другого в христианской стране. Там, где наоборот должны преобладать христианские ценности, должны преобладать то, что Бог сказал в своем слове, у нас вы можете выйти на улицу и посмотреть, что у нас преобладает. Нашей христианской Украине. Еще одно место Писания. Это будет последнее место Писания. Вы все знаете этого героя Библии. Это первая книга Царств, 17 глава. О нем очень часто говорят, и я хотел бы, чтобы мы тоже о нем сегодня прочитали. Это Давид. 17 глава. С 17 стиха давайте вместе посмотрим. Первая книга Царств, 17 глава, 17 стиха. Мы не будем читать всю историю, вы все знаете, что была такая ситуация, когда филистимляне они вышли против Израиля, и стояло две армии друг напротив друга, и от филистимлян выходил много дней подряд один из их воинов, Голиаф, который там самых таких трехэтажных матах покрывал весь Израиль, покрывал ихнего Бога. И все это время, то есть целая армия стояла и боялась выступить против этого одного великана. И давайте вместе прочитаем 17 стиха. Первая книга Царств, 17 глава, 17 стиха. «И сказал Иессей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей. И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида, и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. Дальше мы знаем, да, историю, что Саул, он как, сначала не давал согласия, да, чтобы Давид вышел сразиться против Голиафа. То есть у него были свои веские причины, что ты юноша, да, ты подросток, а он воин от юности своей, он такой трехметровый громила, а ты, ну, еще такой неокрепший паренек. Потом Саул, ну, уже так, видно, подумал, все равно же никто не выходит, да, ну, все равно позоримся уже который день. Заметьте, да, картину, которую увидел Давид. Он не пришел в первый день сражения, он пришел уже на, не знаю, там, энный день, когда эти две армии стояли друг напротив друга, и они каждое утро, что происходило? Они готовились к сражению, да, выстраивались вот эти строи, все были готовы ринуться в битву, но как только выходил один воин, Голиаф, написано, да, израильтяне, да, которые только что были готовы побежать, чтобы сражаться, они, наоборот, убегали, боялись, прятались. Я не знаю, как это, в чем это, ну, то есть, выражалось, но написано, что они, ну, просто прятались, просто боялись. И знаете, Давид, он когда пришел, да, такой вот подросток с такой юношеской, можно сказать, простотой, и он увидел эту картину, увидел весь этот позор, услышал все эти слова, я думаю, что он, может быть, никогда до этого столько матов в свой адрес и ну, в адрес своей страны, в адрес своего Бога не слышал, и его сердце, оно возмутилось, да, он начал расспрашивать сначала у своих братьев, потом у всех тех людей, которые его окружали, начал расспрашивать, ну, почему так происходит? В чем проблема? Почему никто не выходит с ним сразиться? И заметьте, да, в чем была на самом деле проблема? В том, что все остальные вроде были израильтянами, да, вроде пришли на сражение, да, но когда они увидели проблему, на которую у них не было ответа, у них внутри вот как что-то вот перемкнулось, да, и у них вот включилось такое вот равнодушие, да, что пускай кто-нибудь другой сражается, только не я. Пускай кто-нибудь другой выходит против Голиафа, но только не я. А что же со мной произойдет? Такой вот громила, да, а я кто такой? То есть, ну, я и воин такой, ну, так себе, то есть, не, может быть, первый раз на войну только пошел. И знаете, вот это вот мышление, то, что в нашем мозге происходит, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, когда мы видим проблему, да, и мы не знаем, как ее решить. Появляется страх, да? И за страхом приходит такое равнодушие, такое самооправдание, что «а что я могу сделать? Там же ж вон они там девушку насилуют, еще я выйду, меня еще убьют». И знаете, вот нет ничего хуже, чем вот такое вот равнодушие. Потому что равнодушие, оно не только тебя парализует, да? Равнодушие, оно всегда приносит вред еще кому-то другому. Вот эти две новости, да, и я почти на 100% уверен, что это всего лишь такие две новости, которые вот они стали, ну, известными. А сколько вообще вокруг нас, ну, людей погибает? Каждый день погибают. Я в прошлый раз, когда мы читали вот это слово из книги Исфирь, да, о вот этом моменте, да, о Пуриме, когда целому народу, да, был вынесен приговор. И дьявол тогда использовал одного человека, Амана, да, чтобы целой нации был выписан как бы смертный приговор. 14-й день месяца Адара всех убить. Взрослых, жен, детей всех убить. И помните, я тогда говорил, я не претендую на какое-то там пророчество или еще на что-то. Но помните, я говорил, что сегодня точно так же дьявол касательно определенных людей, он уже кинул вот этот жребий. И он уже касательно жизни определенных людей, он уже своего рода им выписал смертный приговор. И он уже где-то посмеивается, говорит, вот в этот день тебе придет конец. Вот в этот день я с тобой разберусь. Вот в этот день я нашлю на тебя насильников или еще кого-то, и тебя убьют. И знаете, этот человек, да, или вот эти девушки, я не думаю, что они вот до того дня, когда с ними это произошло, они думали, что вот такое у них произойдет в их жизни. Никто из нас не думает, да, о чем-то, ну, как бы, таком плохом или неприятном. Но знаете, истина в том, что сегодня дьявол, как тогда через Амана, он продолжает кидать вот этот пур, продолжает кидать жребий. И сегодня Бог смотрит и ищет вот таких вот Давидов, людей, которые, может быть, они не профессиональные воины. Может, у них вообще никакой квалификации и ничего общего с воинами нету. Потому что, когда братья услышали, что Давид расспрашивает о том, что происходит, они сказали, Давид, иди домой и паси овец. Что ты тут делаешь? Что, вообще, о чем ты тут разговариваешь? Это все твое высокомерие, это все твое дурное воспитание. Ты там овец кинул, еще тут ходишь, раздражает, что ты так все боятся этого Голиафа, а ты еще тут ходишь такой подросток, начинаешь воду мутить. Но знаете, Давид, он не просто мутил воду, да? Давид был человеком, который увидел, что он может стать ответом в этой ситуации, в этой нужде. И знаете, я на 100% уверен, что когда Давид говорил эти слова, он совершенно не знал, каким образом он победит этого Голиафа. Совершенно не знал. Он даже себе не представлял, у него не было никакой тактики. Он не был профессиональным воином, он даже, наверное, себе не продумывал какую-то там стратегию, как он там к нему подбежит, как он там в него камнем запульнет. Потому что когда он пришел к Саулу, когда Саул начал ему предлагать свои доспехи, свой меч, то Давид сначала согласился. То есть он был готов на ту тактику, которую предлагал ему Саул. Но только когда он уже одел вот эти доспехи, которые там, наверное, его к полу прижали, взял этот меч, который, наверное, у него волочился по полу, он его поднять не мог, потому что там мечи были... Ого! Он понял, что это не его, нужно что-то другое. И тогда Бог ему, то есть тут же раз такое пришло зарядить, а ты ж камушки умеешь хорошо кидать. И Давид, хорошо, пошел, набрал камушки, да, и запульнул. И оказалось, одного камушка достаточно, чтобы повалить такого громилу трехметрового, которого целая армия боялась. Знаете, мы часто похожи вот на вот этих вот профессиональных воинов. Мы часто похожи на вот этих родственников, которые приходили в Эфезду, да, и они видели вот этого больного человека, да, но они переживали больше о своем близком, о своем родном, о том, кого они знали. А на того, лежит, еще годик полежит, еще второй годик полежит. Знаете, мы часто вот похожи на вот этих людей. Я это говорю не просто, о вас, я это говорю о себе. Мы когда на позапрошлой неделе с Димой заезжали в пятую больницу, забирали одного бомжа, чтобы отвезти на реабцентр. Знаете, в прошлом году, когда мы с Димой там посещали тоже бомжей, то там лежало буквально 3-4 человека. В этот раз там такое впечатление, там правда говорят, что там еще с других палат переводили. То есть целая полная палата бомжей, то есть полная палата мужчин, женщин, которые там, у кого там, отрезаны там ноги, у кого там они гниют, то есть все в проблеме. И знаете, мы забрали только одного бомжа, да, и завезли его на реабцентр. Только, можно сказать, одному помогли, да, как вот Иисус помог вот на Эфезе, да, только одного человека исцелил. Но знаете, большой вопрос, а что делать с остальными? А кто для них станет ответом? Знаете, я сегодня, я себе продолжаю задавать этот вопрос. У меня сегодня, нету вот финансов, да, чтобы платить еще там за нескольких человек. То есть, слава Богу, наша церковь участвует в этом служении, мы поддерживаем одного бомжа. То есть мы с семьей поддерживаем другого бомжа. Но знаете, есть очень много таких людей, которые нуждаются в вашем и в моем участии. И знаете, это может быть очень простое участие. Просто куда-то привезти. Просто куда-то принести человека, да, как четыре эти друга. Они не оказывали ему никакой там медицинской помощи, никакой психологической помощи. Я не думаю, что они там много ему проповедовали о том, какой Иисус он великий, как Иисус исцеляет. Они просто его взяли и принесли к Иисусу. Знаете, в моей жизни, как я пришел к Богу, моя мама и сестры, они раньше меня начали ходить в церковь. И знаете, на то время я вот просто так вот размышляю, это такое Божье провидение. То есть, возможно, мама еще даже не знала, как правильно там рассказать там о Боге, как правильно преподнести Евангелие. Но я понимаю, что не нужно все знать, не нужно все понимать, чтобы кому-то послужить. И знаете, все, что моя мама делала, она снова и снова приглашала меня. Они когда шли в воскресенье в церковь, говорят, Саш, пошли с нами в церковь. А у меня всегда были причины, чтобы в церковь не идти. Что я там забыл в церкви? Все живут, все нормально. То есть, что там в той церкви делать? Но знаете, вот однажды, такое работает. Мы часто, как люди, иногда делаем что-то, чтобы от нас отвязались. Да? И вот я однажды просто сказал, хорошо, я с тобой пойду. Но это вот будет первый и последний раз, просто чтобы ты меня не доставала. И знаете, слава Богу, вот этого одного раза было достаточно, да, чтобы Бог коснулся моего сердца. Я же говорю, что все, что нужно было моей маме, просто говорить, давай пойдем. Мы иногда себе там придумываем какие-то сложные теории, что-то там пытаемся навернуть. Все, что нужно было этому больному человеку в Эфезе, просто другой человек. Все, что нужно было этому расслабленному, просто четыре друга, неравнодушные друга. Я думаю, что, возможно, у него было больше знакомых, но только четыре человека, они вместе договорились, вместе согласились, они взяли носилки и понесли его к Иисусу. Все, что нужно было, чтобы победить вот этого Голиафа при огромнейшей армии, нужен был всего лишь один паренек, непрофессиональный воин, который вообще никаких не знал, ни тактик, ничего. И когда он вышел против Голиафа, Голиаф начал над ним смеяться, что ты на меня вышел с палкой, как на собаку. Знаете, иногда дьявол вот так вот смеется перед нами. Но знаете, если в ваших руках палка, которую вам дал Бог, то вы с этой палкой можете совершать чудеса, которые совершал Моисей. Когда его палка, да, она превращала змей, его палка, она разделяла море. Но не просто сама по себе палка, потому что с ним был Бог. И знаете, просто часто мы себе придумываем, ну, так сказать, как такие человеческие отмазки. Я очень молод, да, я очень занят, или я пожилой. Я уже об этом говорил. Когда Моисей начал свое служение, ему было 80 лет. По нашим меркам, это пенсионер, который должен сидеть дома под телевизором и вообще никуда не выходить. Моисей 80 лет только начал свое служение и служил до 120 лет. В этом тоже есть такой прообраз. Когда мы находимся в служении, уже не наша человеческая сила нами движет, но Бог дает нам силу, да, чтобы мы совершали то служение, на которое Бог нам поставил. Вы думаете, что Моисей, он был как-то, ну, чем-то лучше или крепче своих соплеменников, что он многих своих ровесников пережил? Так или не так? Нет, ничем не лучше. Все, что отличало Моисея, то, что в один прекрасный день, когда Бог его призвал на служение, он сказал, долго отнекивался, но потом сказал, хорошо, Господи, я все-таки пойду. И Моисей отнекивался. И многие другие, посмотрите в Библию, тех, кого мы читаем, герои веры, многие другие люди, они тоже проходили, им нужно было выйти из вот этого состояния равнодушия или состояния боязни, им нужно было выйти из этого равнодушного христианства, сделать вот этот первый шаг, и потом Бог начинал их использовать. Знаете, то, что я хочу вас, церковь, и себя просто побудить, давайте не будем вот этими людьми, которые просто дополняют вот эту статистику, ну, в нашей стране Украины, что мы как бы дополняем вот эти 71% или там, я не знаю, 72-75%, сколько сейчас процентов верующих. Давайте мы станем вот таким одним человеком или вот таким одним из друзей, который поможет другому человеку. Знаете, сегодня вокруг нас есть очень много нужд, очень много проблем. И на самом деле человеку в проблеме, да, или, например, вот этой девушке, то, ну, что могло ее спасти? Просто один звонок. А кто там, поскольку это происходило, ну, на дачном массиве, кто-то просто, вот как я читал комментарии, просто кому-то жалко было с мобильного позвонить в милицию, потому что это же деньги. Кто-то пожалел гривну или две гривны, ну, я не знаю, сколько там, ну, как бы, какие там тарифы. Ну, даже если бесплатно. Кто-то просто пожалел позвонить мобильным, ну, может, просто думал, что это платно. Я не знаю. Ну, тут можно только догадываться, да? Но знаете, Бог хочет, чтобы вы и я, мы сегодня себя увидели, что мы можем быть этим ответом. Все, что нам нужно, это не быть равнодушными. Все, что нам нужно, это не соглашаться с тем, что мы вокруг себя видим. Знаете, все, что нужно было Давиду, чтобы сделать этот первый шаг, это просто возмутиться сердцем и не быть согласным с тем, что целая армия здоровезных дядь стоит и ничего не делает. Ну, делали, они каждое утро выходили и строились, готовились к сражению. После этого ничего не делали. Постояли, послушали, как их Голиаф, ну, покрывает с ног до головы, и потом возвращались назад и дальше ждали следующего утра. Знаете, Бог хочет, чтобы мы не были похожи на вот эту армию. Знаете, сегодня, церковь, еще минутку внимания, сегодня мы как церковь, мы похожи на вот эту армию израильтян. Мы из воскресенья в воскресенье, да, из служения в служение, мы собираемся вместе, да, мы как армия, вроде такие сплоченные, мы славим Бога, но как только мы, выходит какая-то вот этот голяв, какая-то проблема, мы начинаем прятаться, начинаем пугаться. Просто из-за того, что мы не знаем, как решить эту проблему. Но знаете, вот эти четыре человека, которые принесли Ярославу, они знали, каким образом Иисус исцелит этого человека? Да нет, не знали. У них, я думаю, что они себе не представляли, как это вообще все произойдет. Все, что они знали, нужно его принести к Иисусу. Все. На этом их незнание заканчивалось. Но они верили, что этого будет достаточно. Знаете, иногда мы думаем, ну а как этому человеку помочь? А как этого человека принести к Богу? Знаете, иногда человека просто нужно настоять, чтобы он пришел в церковь, да, как в моем случае. Просто, чтобы он пришел на домашнюю группу. Просто, чтобы он согласился, чтобы вы еще с кем-то из верующих, там, с братом, сестрой, то есть просто его посетили, за него помолились. Богу не нужно что-то такое, ну, с нашей стороны многое или особенное. Богу нужны вы и нужен я. Богу нужны просто люди, которые не соглашаются с тем, что происходит вокруг нас, и готовы искать и спрашивать: «Господь, как я могу быть в этой ситуации ответом? Как ты, Бог, хочешь меня направить? Что мне взять? Может, мне вот действительно просто взять вот эти камушки, которые валяются под ногами, другие ходят, просто пинают или там запускают эти жабки в речке. А я возьму этот камушек, да, запущу в этого Голиафа, и все. Был Голиаф и нету Голиафа». Церковь, хотел бы, чтобы мы стали сейчас помолились. Хочу вас побудить к такому решению. Я знаю, что на служении, то есть Бог действует, и на служении Бог говорит, но знаете, если вы в своем сердце не примете решение и не скажете: «Господь, я хочу быть для кого-то ответом, я хочу быть для кого-то вот этим человеком, который поможет. Может, я сам не исцеляю, я сам не являюсь вот этим ангелом, который там сходит, воду возмущает, но я могу быть просто человеком, который будет рядом и который в нужный момент скажет нужное слово, в нужный момент помолится, в нужный момент поддержит, в нужный момент поможет, в нужный момент станет вот этим человеком, который просто принесет другого человека, пускай он даже парализованный, но принесет к Иисусу». Я знаю, что кому-то Бог уже прямо сейчас на служении что-то конкретное говорит и показывает вам конкретных людей, для которых Бог хочет, чтобы вы были ответом. Не ищите каких-то сложных путей. Кому-то нужно просто позвонить, просто начать с ним общаться. Кому-то нужно просто предложить за него помолиться или пригласить в церковь, или пригласить на домашнюю группу. Просите просто у Бога, чтобы в вашем сердце не было равнодушия. Просите просто у Бога, чтобы ваше сегодняшнее решение, оно достигло своего логического завершения, чтобы вы дошли до Иисуса, принесли этого расслабленного к Иисусу, не остановились перед первой же проблемой, когда много людей, двери закрыты, пройти нельзя. Но молитесь, Бог вам покажет. Может, вам не придется крышу ломать, что-то другое придется поломать. Знаете, Бог вам покажет. Но просто не будьте, давайте мы не будем, церковь, равнодушными христианами. Давайте мы будем молиться и просить: «Господь, дай мне сердце сопереживающее. Дай мне сердце, которое ревнует о том, чтобы быть хотя бы для одного человека, хотя бы для одного человека ответом». Иисус, мы приходим сейчас к Тебе в молитве. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Боже, мы сегодня слышали Твое Слово, которое говорит, что мы, как церковь, мы, как люди, мы можем быть ответом для других людей. Не имея каких-то особых навыков, особых знаний, не имея каких-то особых откровений, мы можем помогать, мы можем восполнять нужды тех людей, кто сегодня находится рядом с нами. И, Боже, мы сегодня, как церковь, в этой молитве, мы принимаем это решение не быть равнодушными христианами. Иисус, мы не хотим быть просто еще каким-то процентом в нашей стране, когда нас просто прилагают к этим 71%. Мы не хотим просто составлять какую-то абстрактную массу, но мы хотим сегодня быть ответом для других людей. Иисус, мы, может быть, не знаем сегодня, как и каким образом помочь нашему другу, или нашему соседу, или нашему родственнику, или нашему знакомому. Боже, направь нас, как Ты направил Давида. Покажи нам те камни. Дай нам на руки те палки, которые просто помогут совершать эти чудеса. Направь нас и дай нам в сердце настойчивость, чтобы мы, как эти четыре друга, мы были готовы дойти до конца, не согласиться и не остановиться перед первыми же проблемами. И, Боже, сделай нас, как церковь, церковью, переживающей за этот мир, переживающей за тех людей, кто находится рядом с нами. Мы просим Тебя об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочу, чтобы мы просто немножко сейчас взбодрились. Просто поверните своему соседу и скажите: будь неравнодушным христианином. Будь неравнодушным христианином. Знаете, то, о чем я говорил, может, кого-то немножко удручило, да? Но знаете, Бог не хочет, чтобы мы только смотрели Еще минутку внимания. Бог не хочет, чтобы мы только смотрели на проблему и чтобы проблема была выше нас. Бог хочет, чтобы мы смотрели на проблему и понимали, что у Бога есть ответ на эту проблему, и этот ответ вы, и этот ответ я.